Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что американская делегация на Петербургском международном экономическом форуме станет самой крупной среди иностранных. Довольно внезапная новость. Далее поговорим о том, что Сергея Болкова, устроившего накануне стрельбу в Екатеринбурге, уволили со службы в 2011 году после удара по голове бутылкой. Сегодня он, кстати, уже вину признал, но мы будем говорить и в данном случае, есть ли некая программа реабилитации сотрудников, которые получили травмы, следят за теми, кто уволился по тем или иным причинам. После информационного выпуска про Минпросвещение поговорим. Сегодня, кстати, ЕГЭ начали сдавать, но у нас с вами тема будет такая, что Минпросвет рассчитывает начать новый учебный год в очном формате. Поговорим о том, как показал себя очно-заочный формат. И в конце о том, что разработаны новые правила проезда по платным дорогам. Минтранс уже разработал этот проект. Важно нам с вами понять, а в чем сложность внедрения системы, потому что периодически мы с вами видим, как Минтранс разрабатывает проекты, потом отправляет эти проекты на доработку, потом есть какие-то еще сложности, будем с этим совсем разбираться. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм, говорит и Москобот, а в «Умных парнях» у нас сегодня стрим в Ютубе будет на нашем канале, потому что у нас будет бывший премьер-министр Украины, прошу прощения, Николай Азаров. Дождитесь, ну а сейчас о движении в Москве.
Движение.
На удивление 3 балла показывает Яндекс, поэтому либо уже все уехали, либо еще мало кто вернулся в город. Самые серьезные затруднения на третьем транспортном кольце, я отмечу, это район съезда на Ленинградское шоссе и в районе Савеловской эстакады, то есть съезд на Дмитровское шоссе. И еще сложности на внешней стороне третьего транспортного, соответственно, перед Волгоградским проспектом. По МКАДу, в общем-то, практически все зеленое, за исключением района Белой дачи Садоводы, здесь, как обычно, и внешняя сторона в районе поселка Мосрентген. Здесь сложно. На радиальных магистралях, видимо, там сосредоточены все пробки основные. Это Ленинградка в центр от Сходни, от поворота на Шереметьево до МКАД. Есть затруднения традиционные в Люберцах, потому что там расширяют Октябрьский проспект. Есть затруднения на Волгоградке, причем по обеим сторонам, и в область, и в город. Знаете эти пробки где? Между МКАДом и Лыткарино. Вот там вам придется постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из СПб говорит: ЕГЭ 3 июня, русский язык. Это да, русский язык обязательный, а сегодня уже начинается ЕГЭ по выбору. По-моему, химию сегодня сдают, но про ЕГЭ попозже поговорим. Сейчас давайте про Петербургский международный экономический форум, потому что сегодня СМИ написали, что американская делегация традиционно станет самой многочисленной на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сказал вице-премьер Андрей Белоусов. Он не привел числа участников из США, но общее число иностранцев на форуме он оценил в 2000. Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть. Видимо, интересно посмотреть, как тут справляются. Белоусов сказал, что много народу приедет из Великобритании, Франции, Италии. В деловой части программы примет участие больше 1200 компаний. Вице-премьер утверждает, что число участников приходится ограничивать из-за требований Роспотребнадзора по ежедневному одномоментному допуску не более 5000 человек. В этом году Петербургский международный экономический форум состоится со 2 по 5 июня в очном формате на площадке Экспофорум. И с нами на связи сейчас Владимир Соломатов. Он профессор МГИМО, доктор экономических наук, гендиректор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Юрьевич, вот та закономерность, которую отметил господин Белоусов, вы ее поддерживаете? Ну, то есть, чем круче санкции, тем больше интересующихся приедет приехать посмотреть, а как они тут справляются. Или все-таки они не за этим едут, а за чем-то другим?
Ну, я думаю, что интерес к России, он исторически сложился для большинства развитых стран мира. Если мы возьмем, допустим, немецкие компании, то в 1851 году компания Siemens поставила первые 75 аппаратов телеграфных для того, чтобы связать Петербург и Москву по железной дороге, а в 1953 году уже открыла свое представительство. И мы все поедем в Петербург из Москвы на ласточках, прошу прощения, на сапсанах, которые являются производством Сименса. И таким образом и проект, связанный с подготовкой высокоскоростного магистрального железнодорожного движения, тоже реализуется с помощью Сименса и Синара. То есть таким образом я бы считал, что нельзя исключать ту мысль, которую сказал Андрей Ремович. Конечно, они хотят поехать сюда и посмотреть, что здесь происходит. Но при этом хочу сказать, что это подтверждается и большим интересом к экономике Российской Федерации, к мощности ее индустрии, к образованию, которое остается весьма, весьма хорошим во многих областях, и работы наших инженеров. Если возьмем «Ласточку», это тот проект, который мы начинали как чисто проект «Сименса», а сегодня это уже российско-немецкий проект, где высокоскоростные электрички делаются с большим количеством либо российских патентов, либо совместных патентов российских и немецких. И сегодня локализация этой ласточки составляет 80%. То есть здесь есть взаимный интерес с обеих сторон. И, конечно, они об этом смотрят. И даже если брать американскую делегацию, которая исторически очень большая, и, конечно, их интересует не только экономика, их интересует и все, что здесь происходит, и настроение людей, и политика, и, конечно, тоже интересует. Но при этом хочу сказать, что есть много экономических аспектов, в которых мы очень активно находим интерес друг к другу, не только в мороженом, о котором говорили последнюю неделю все, но также и ни один Боинг не летает без тех деталей, которые сделаны в СМПО «Арисма», из наших титановых деталей, не просто заготовок, а еще и обработанных на наших заводах.
Владимир Юрьевич, более того, закончите, я потом продолжу.
Я хотел еще привести пример Сименса, Самсунга, это уже корейская компания, которая у нас производит громадное количество, широкую линейку телевизоров от с плоским экраном до изогнутого экрана. И совершенно даже удивительно, сейчас вкладывают деньги на производство стиральных машин, которые забывчатой хозяйке позволяют в процессе работы машины открыть потайную дверцу и положить туда забытые носки или какие-то другие предметы, которые вкусно постирать.
Понятно.
Таким образом, они видят в нас интерес. Их интересует, что здесь происходит. Они понимают, что Россия активно влияет на геополитику во всем мире. И не учитывать это не могут.
Владимир Юрьевич, а вот здесь еще важно, вы как профессор МГИМО можете пояснить, потому что политика в последнее время и дипломатия превратилась в некую демонстрацию. Ну, то есть, если какие-то проблемы, значит, демонстративно не едут, демонстративно не звонят. А здесь, получается, демонстративно едут. Означает ли это, что все-таки экономические связи между государствами, особенно между Штатами и Российской Федерацией, настолько уже прочные и плотные, что просто вот этой демонстративностью политической можно поступиться во имя выгоды?
Знаете, при всех случаях Россия – это очень большая страна, не только по территории, но и с большим потенциалом. И не учитывать это никто не может. И все хотят понимать, что же, так сказать, как бы находится в устремлениях и политических руководителей Российской Федерации, и, так сказать, тех людей, которые определяют развитие бизнеса, потому что нужно понимать, как Россия повлияет на весь мир. В той или иной точке, или в той или иной стране, в той или иной отрасли. Поэтому, конечно, мы представляем большой интерес. И поэтому они едут. Не только, так сказать, желанием что-то купить, но и желанием получить информацию для своего анализа. Конечно, это так. Андрей Ремович здесь абсолютно прав.
А как можно истолковать участие мира Катара Бентани, и австрийского канцлера?
Ну что, всегда у нас есть большое количество экономических связей, которые постоянно находятся в той или иной степени либо в активном режиме, либо в пассивном, но не прерываются. Должен был приехать руководитель Катара, он может не случиться, что он приедет, но при всех случаях Катар сегодня является партнером, стратегическим партнером экономического форума, и мы видим там большую делегацию, которая будет активно работать по многим направлениям на форуме в Петербурге.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Принято. Владимир Соломатов был с нами, профессор МГИМО, доктор экономических наук, гендиректор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Говорит, что Российская Федерация большая страна в экономическом плане и поэтому представляет интересы для иностранных делегаций, несмотря на то, что существуют определенные политические сложности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки, все равно американская делегация и в этом году тоже остается самой крупной среди иностранных делегаций. Какие еще есть заявления? Вопросы по НДФЛ будут обсуждаться на Петербургском экономическом форуме. Об этом сказала сенатор Елена Перминова. Она замглавы бюджетного комитета. Так, еще замглавы МИД Мексики выступит на Петербургском экономическом форуме. 7373948. Генсек ОБСЕ, кстати, поднимет на форуме вопрос о правах женщин в экономической жизни. 7373948, телефон прямого эфира, вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Да, Евгения, добрый день.
Здрасте. Да, Рафаэль, слушаю вас.
Мое мнение, что количество увеличивается, потому что постепенно ищут замену Китая в плане инвестиций западной компании. Uh-huh. Во-первых, это связано с тем, что в России сейчас чуть-чуть доходы населения ниже, чем в Китае, соответственно, и себестоимость производимой продукции, и плюс, конечно, близость к европейским рынкам.
Вы думаете, они будут диверсифицировать и об этом разговаривать?
Я думаю, что они едут посмотреть, потому что есть понятие же еще санкций.
Да,
это
конечно.
Это просто возможность. То есть экономически сюда можно как бы и вложиться, но при этом есть риски и остаться потом без ничего. То есть такая, на сегодняшний день, как будет завтра, никто не знает. Поэтому почему бы и нет, и приехать, и...
Просто наладить. В этой связи, понимаете, вся вот эта демонстрация, которая и со стороны и общественности, и политиков российских, и со стороны Вашингтона, именно демонстрация такая, что это чуть ли не враги и так далее, она, в общем-то, как волна разбивается о скалы.
Есть политическая плоскость, а есть экономическая.
Их можно Китай, разделять, Китай, вы считаете, Рафаэль?
Конечно. Можно. Смотрите, Китай же является сейчас врагом номер один. Вот, в России на второе место сместилось, но при этом самые крупные инвестиции в Китай делают американцы, несмотря ни на что. Все-таки деньги деньгами, а политика политика. Это немножко, на мой взгляд, это разные вещи, особенно в западном мире. Вот. Еще один маленький момент я хотел сказать. У нас вот программа в России действует сейчас по экспорту, то, что оплачивается транспортировка в Европу. Вот вы отправляете груз, и часть компаний могут себе компенсировать затрат на логистику.
Так.
Это тоже является очень важным стимулом и фактором для вот западных компаний, чтобы рассмотреть российский рынок вот как в смысле инвестиций, строительство собственных предприятий, мощностей, именно для
хабов
экспорта.
Каких-то.
Именно хабов. Для... чтобы потом себе обратно все это забрать. То есть здесь произвести, а обратно забрать. На сегодняшний день это, правда, очень выгодно.
Спасибо, Рафаэль. Да, принято. 316-й говорит, про деталь для Боингов был смешно. Титан на суперджеты и прочий хлам не остались. 316-й. Вы знаете, 316-й, к вашему сведению, мы действительно поставляем для компании Боинг продукцию. В частности, титан. Из нашего титана комплектующие делают свою Боинга. И именно это рассматривалось, некоторыми политиками, будем говорить так, на самом высоком уровне об этом не говорилось, но политиками рассматривался вариант, как ответить, как жестко ответить на санкции Соединенных Штатов Америки. А именно, например, отсюда выставить американские компании или, соответственно, прикрыть как раз продажу титана. Более того, мы знаем, что Соединенные Штаты Америки у нас рекордно сейчас экспортируют по объемам нефть, после того, как они же сами ввели эмбарго на венесуэльскую нефть. Поэтому я бы здесь на самом деле не смеялась. Другое дело, что официальные лица Российской Федерации говорят, экономисты говорят, мы продаем ровно то, что нам выгодно, поэтому нам не выгодно отказываться от того, чтобы здесь работали американские компании или от того, чтобы американским компаниям поставлять нефть или поставлять титан. Вот все ответы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, давайте теперь разбираться с стрельбой вчерашней в Екатеринбурге. Вот только что с пометкой «Срочно» пришло сообщение. Видимо, это из допроса или в суде сейчас этот человек находится. Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не стрелял прицельно и в ребенка попасть не хотел. Как пишут СМИ, военно-врачебная комиссия выявила у Сергея Болкова рассеянную неврологическую симптоматику вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Ее он получил во время службы, пытался задержать группу нарушителей, а его ударили бутылкой по голове. Болкова отстранили от службы, соседи утверждают, что мужчина вел себя неадекватно. Местные жители же сказали, что у него рак обнаружен. Вчера он стрельбу устроил из квартиры своего дома, попал в росгвардейца и попал в девочку. Пуля попала в живот, ребенок сейчас находится в больнице. 7373-948, это телефон прямого эфира. Главным образом интересует, конечно, такой момент. А есть ли какая-то программа реабилитации таких сотрудников? Или просто вот бутылкой по голове дали полицейскому, который работал на страже закона, был и так далее, был при исполнении, у него был доступ к оружию, и все, и его отстранили и уволили потом. Ну, видимо, по здоровью. Или же все-таки такой программы не существует? Снова вопрос, откуда ружье, говорит Панк 13. Слушайте, с ружьем там тоже была интересная история. Я сейчас даже вам эту выдержку найду из средств массовой информации по поводу ружья. Вот. Мужчина, устроивший стрельбу и ранивший двух человек в Екатеринбурге, признал свою вину частично, передает корреспондент РИА Новости. Он в суд действительно доставлен. Вечером мужчина открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге. Пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали. СК возбудил дело по статьям о покушении на убийство 2 лет, в том числе малолетнего, и посягательство на жизнь правоохранителя. Более того, большая доза алкоголя выявлена в крови жителя Екатеринбурга, который устроил стрельбу. СК показал кадры допроса обвиняемого и много-много чего. СК, конечно же, ходатайствует об аресте обвиняемого. Бастрыкин поставил дело о стрельбе на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны бывшие или действующие сотрудники правоохранительных органов. Как происходит, скажем так, удаление человека из органов в связи с, там, по здоровью, например? Особенно если это травмы, связанные как раз с, по последствиям, связанные с какими-то неврологическими нарушениями. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
Я не сотрудник, у меня хороший друг служил в ФСБ, не в милиции, а именно...
Так, рассказывайте, вот. Что
и
там?
И в чеченскую компанию он был ранен, был контужен, там и неврология, там и ограниченное движение в суставах. Вот, пока старый начальник был, держали, новый пришел, уволил. Говорит, ты не соответствуешь медицинским показаниям. Ни инвалидности, ничего абсолютно. Хотя все задокументировано, что он на службе это, в командировках получил все эти, ну, медицинские...
Так.
Так, увечья, что ли, их назвать, да?
Ну вот. Да.
Пытался судиться, ездил в Москву, пытался говорить, ничего. В общем, вот, вот так, вот такое отношение.
Ну, то есть просто уволили и все, по здоровью.
С глаз долой, сердце вон. Не очень-то заботится о своих защитниках, к сожалению.
Понятно, спасибо, принято. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Мне нужны действующие или бывшие сотрудники правоохранительных органов, или среди ваших близких есть такие люди, которые расскажут, а есть ли какая-то программа реабилитации сотрудников? Ну, то есть, по идее, за ним могли следить, отслеживать его состояние, отправлять куда-то или нет. 7373-948. Как милиционер, так никто не виноват и так далее. Наверняка опять виноваты компьютерные игры, интернет или же нет, говорит Виталий. По поводу оружия, более 70 гильз изъяли полицейские на месте стрельбы в Екатеринбурге. При осмотре места происшествия обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62, пневматический пистолет «Иш», пневматическую винтовку «Иш», а также пустые бутылки от алкоголя. По его словам, во дворе полиция обнаружила еще 47 гильз. И сам этот мужчина говорит, что он стрелял не целенаправленно, а просто, ну, что называется, видимо, шальные пули, с его слов. Но вот мужчина, который пострадал, именно росгвардеец, он отпущен. После оказания помощи девочка находится в реанимации после операции, потому что он попал ребенку в живот. 7373-948, телефон прямого эфира. Нужны мне люди, которые работают в правоохранительных органах, нужны люди, которые знакомы с представителями правоохранительных органов, и как это происходит. Ну, то есть, по идее, если у него есть такие неврологические уже нарушения вследствие полученной травмы при исполнении, означает ли это, что он мог действительно иметь, продолжал иметь доступ к оружию? Этот человек мог, что там, не был под наблюдением никаких, никакой программы реабилитации не существует. Или же все-таки эта программа есть, за ним какое-то время за ним следили или нет? 7373-948, это телефон прямого эфира. Пытаемся дозвониться до председателя межрегионального Московского профсоюза полиции, но не берет почему-то он трубку. Но у нас, правда, запись есть. Давайте Михаила Пашкина послушаем.
Здесь вопрос вот в чем. Если он получил травму головы, то его, по идее, ВВК должна была признать инвалидом, там, третьей степени или второй степени, неважно. И в этом случае у него не должно быть оружия. Вот в чем дело. Если же его ВВК не признала инвалидом, он не получил инвалидность, то это, конечно, так сказать, вопросы возникают, каким образом он оружие получил. Даже после того, как он, значит, травма у него появилась от этой головы. В этой ситуации, по идее, его должны были либо уволить из органов. Но если его не уволили, значит, не такая уж у него и сильная травма была. И к тому же, насколько я знаю, он был в состоянии алкогольного опьянения. Это же тоже очищающим обстоятельством является. С чего он начал пить? Вот это тоже вопрос. То ли потому, что он уволился и не нашел себе работу, скорее всего, потому что сотрудники полиции очень, ну, тяжело берут на работу, ну, каким-нибудь охранником только, если, и то не всегда. И вот эти вот моменты, связанные с трудоустройством после увольнения, вот МВД бы хорошо было бы решить эти вопросы. И тогда люди бы не стали пить, возможно. И, может быть, такого и не было бы случая. Надо было, вот в этой ситуации просто нужно было сообщить соответствующие органы, чтобы у него оружие это изъяли, эту сайгу. Потому что раз травма головы, нужно было его пройти у психиатра на предмет нахождения у него оружия, которое даже он раньше получил, чтобы у него забрали это оружие. Вот ведь тоже интересный момент. Почему не сообщили? Но так как не то, что почему не сообщили, а потому что нет вот этой у нас единой системы выдачи и хранения оружия. Потому что выдает Росгвардия оружие, проверяет полиция. И они между собой никаким образом, получается, сейчас не связаны. Раньше это все в руках полиции было. Вот. А сейчас это все в разных руках. А у семеняник, сами знаете, дитя без глаза. Вот те, у кого есть оружие, раз в 5 лет должны проходить психиатра. Вот и все. Есть оружие на постоянном хранении, ношении, та же самая сайга, неважно, охотничье оружие. Извини, дружок, раз в 5 лет пройди психиатрическое обследование у психиатра по месту жительства. И дальше тогда владей оружием. Вот я думаю, что бы нужно сделать Золотову, предложить такую поправку к закону об оружии. Ну, я думаю, здесь, по идее, участковый, если он знал, что у него... Во-первых, все участковые знают, что у кого есть оружие. А во-вторых, если он хотя бы раз был замечен в состоянии алкогольного опьянения, то этот участковый обязан был написать соответствующий рапорт и направить его в ту же самую, значит, Росгвардию, тем, чтобы оружие у него отобрали. Но, видимо, участковый пожалел его, раз он бывший сотрудник и так далее. И поэтому не сделал этого. Вот и все. Вот это, возможно, и привело к трагедии.
Это Михаил Пашкин, председатель межрегионального Московского профсоюза полиции, предлагает очередные поправки к закону о хранении оружия, предлагает усилить какой-то психиатрический надзор за такими людьми, но... Видите как, Казань недавно обсуждали, вроде пеняли на видеоигры, пеняли на то, что плохо контролировали, поправки какие-то приняли. Теперь полицейский бывший, который получил когда-то травму, и в связи с этим неврологические проблемы усугубились, алкоголь их усугубил, он что сделал? Он взял оружие и, соответственно, начал стрелять. 7373-948, телефон прямого эфира, ваши соображения на этот счет, готов принять, здрасте.
Алло, Григорий.
Григорий.
Если человек у психиатра на учете что? Стоит, значит, как бы он здоровый считает.
Ну,
да?
Послушайте, нет, на самом деле, как вам объяснить? Если человек может стоять у психиатра по-разному. Если ему надо получать какое-то разрешение, он идет по месту своей регистрации и получает. И скорее он мог на учете как раз не стоять. Более того, бывают такие сложности, когда невозможно передать информацию из одного психиатрического диспансера в другой психоневрологический диспансер. Понимаете, в чем дело? Там еще, скорее всего, следователи будут разбираться, но вопрос остается открытым. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. Микрофон у Евгения Волгина. Сообщение с пометкой «Срочно». «Аурус» в 2021 году откроет дилерский центр в Петербурге. Рассмотрит Сочи, Казань и Екатеринбург. Отгрузка первых автомобилей «Аурус Сенат» планируется в июне 2021 года. И так, в перспективе, да, рассмотрит Сочи, Казань и Екатеринбург. Нам эти сейчас материалы предоставляет РИА Новости, чтобы мы зачитывали. Так, Медведев предложил проработать вопрос о ежегодном кэшбэке за детские путевки. Можно считать, наверное, пилотным проект текущего года, что кэшбэк, на кэшбэк могут рассчитывать родители, которые отправляют детей в лагеря. Так, что еще НАТО и Россия должны поддерживать политический диалог, глава МИДа Португалии. Это те новости, которые нам сейчас информационные ленты выдают. Ну, а мы с вами по нашей идем сетке. Минпросвет рассчитывает начать новый учебный год в очном формате. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что очный формат приоритетен для Министерства просвещения. И рассчитывает на это в новом учебном году. Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционно мощном формате. Кравцов добавил, что это приоритет. Переход на дистант, о чем говорят некоторые, не случилось. И не случится этого перехода, сказал он. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вам, как вы считаете, каков формат наиболее, наверное, какой формат наиболее для вас подходящий? Это дистант, вам понравился на дистанте, не знаю, может быть, вы на даче были, а дети хорошо учились и по дистанту. Это очень заочная форма, как в ВУЗе бывает такое, или это только очная форма? Игорь Ремаренко на связи с нами, ректор Московского городского педагогического университета, бывший замминистра образования. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот господин Кравцов делает подобное заявление после каких-то публичных, может быть, непубличных обсуждений с участниками этой сферы образовательной, или как? Вот важно понять, как показал себя очно-заочный формат в этом году.
Ну, честно говоря, он не так назывался очно-заочный формат, потому что дистанционное обучение может быть и очное, де юре. И тут путаница со словами страшная. Значит, мы для себя говорим, значит, обучение живьем, это когда мы непосредственно контактируем со студентами, и обучение с использованием дистанционных технологий, то есть не живьем. Вот. Хотя и то, и другое очное. Де юре, и то, и другое очное. Заочное – это другой смысл, это когда много студентов выполняет самостоятельно.
Да.
Вообще без преподавателя, да, самостоятельно. Вот, поэтому вот смотрите, за прошедший год мы можем сказать, что какие-то форматы, с которыми мы, значит, научились работать, мы сейчас будем использовать в том числе и живьем, да.
Так.
Ну, например, значит, готовятся студенты к семинару, нужно сделать какие-то презентации, их рассказать. Они заранее записывают эти самые презентации, представления по ним, выкладывают на серверах университета, а преподаватели и другие студенты могут это заранее посмотреть и осмыслить в удобное для них время.
В особенности
это важно для программ там, магистерских, когда многие из магистров работают уже где-то, у них какая-то практика есть, им нужно найти там удобное время, поздно вечером или там рано утром, чтобы все это посмотреть и осмыслить. Вот, поэтому какие-то, ну, это лишь пример, да, на самом деле много такого, когда еще преподаватели заранее записывают какие-то ключевые свои лекции, которые тоже студенты могут посмотреть в удобное для них время, вот. Поэтому вот такие вот смешанные форматы, когда много,
вариантов.
Как сейчас говорят, контента, да, содержания образования, значит, записано заранее, так сказать, приобрело некоторую цифровую копию, все это будет использоваться активно.
Игорь Михайлович, да, а вы описываете сейчас жизнь студенческую, а вот интересно все-таки по жизни школьной. Я правильно понимаю, что все-таки до комбинированных форматов нужно дорасти, возможно, ментально или просто по возрасту? И для детей все-таки, вот интересно, для школьников, как им заочный формат?
Ну вот смотрите, здесь очень зависит. с одной стороны, ситуация в чем-то похожая, с другой стороны, очень зависит от того конкретного содержания образования, о котором идет речь. Ну, например, вам нужно натренироваться на таблицу умножения. Mm-hmm. Вот это эффективнее делать в классе, значит, когда вы там сидите за партами, и каждый, так сказать, вот запоминает эту таблицу умножения. Или на тренажере, там, типа учиру, который вот, ну, сам натаскивает, чувствуя недостатки того, кто учится по определенным правилам, так сказать, ну, по примерам, которые этот учащийся не отвечает, и натаскивает как бы машина, да. Угу. Вот практика показала, что в ряде случаев, когда речь идет о таких автоматизированных навыках, машина с этим справляется лучше, чем традиционная фронтальная работа с учителем. Так. Однако, вот если вам нужно, так сказать, разобраться в новой теме, ну, например, там, упаси Боже, значит, понять, чем дезоксирибонуклеиновая кислота отличается от рибонуклеина, угу, то сколько текстов не читай, все равно разобраться непросто. Ну, такие вот сложные смысловые темы. Да? Или вообще, что такое, в принципе, генная инженерия? Или что такое идея наследственности, которая пришла когда-то в голову Менделю? Вот, вот такие базовые... Ну, я что-то из биологии все примеры привел. Но также можно сказать и про ньютоновскую физику, угу, и про ключевые исторические эпохи в истории, и про законы обновления общества в обществознании и так далее. То есть, когда речь идет о некоторых смысловых моментах, вот тут уже без учителя не обойтись, никакой тренажер с этим не справится.
Игорь Михайлович, некоторые нейропсихологи считают, что вот этот заочный формат, ну, дистанционный, будем говорить все-таки, да, не заочный, а дистанционный, да, формат, он был, конечно, вынужденным. Есть велик соблазн у кого-то его практиковать, но с точки зрения как бы влияния на психику и вообще формирования детского психотипа, это не очень хорошо, потому что это некий суррогат, потому что важно общение, важен контакт, именно личный контакт, близкий контакт ребенка с учителем. Как вы к этому тезису относитесь?
Ну, смотрите, если мы говорим о формировании, как модно сейчас говорить, я не очень люблю этот термин, мягких навыков,
мягких,
то, что связано с коммуникациями, ага, между людьми, с эмпатией, с пониманием, с взаимодействием, с коммуникацией и так далее. Вот в этом случае, конечно, живой формат предпочтительнее. Да? Вот, это, ну, я не знаю, что такое детский психотип, да, есть разные... Значит, психические функции, они, угу, по-разному формируются, да. Но вот если мы говорим о каких-то, так сказать, рутинных вещах, которые тоже в образовании присутствуют, да, то порой надо признать, что с этим машины, тренажеры справляются лучше. Поэтому вот комбинированный формат здесь более предпочтителен, угу, чем только лишь живое общение.
А учителя-то сами готовы к тому, чтобы переходить на дистант, может быть, почаще? Или все-таки они это вспоминают со страхом, и, не дай бог, это 1 сентября опять начнется?
Ну, вы знаете, каждый год растет доля учителей, которые используют какие-то тренажеры. В свою очередь, со стороны компьютерных компаний, со стороны разработчиков программного, угу, обеспечения, все больше этих тренажеров каждый раз возникает. Да? Многие пытаются здесь завоевать рынок, что называется. В то же время и не только о тренажерах речь. Вот знаете, вот, например, проект «Лектория. Прямая речь».
Угу.
Есть такой,
да, да,
да, где про биологию, историю, обществознание рассказывают, в общем, известные исследователи, публицисты, популяризаторы науки, uh-huh, в нашей стране. Uh-huh. Почему бы это в самом деле не использовать? Да, вот гигантское количество книжек по популяризации науки, которые возникли в последние годы, ну, та же популярная Ася Казанцева, да, которая там сотни тысяч просмотров на YouTube. Вот, все это ценный образовательный ресурс. Почему это не использовать? Я думаю, что... многие будут это использовать.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Угу. Игорь Емаренко был с нами, ректор Московского городского педагогического университета, бывший заместитель министра образования Российской Федерации. 7373948. Мне нужны родители, у которых детки учатся в школе, или у которых детки готовятся к школе в следующем учебном году. Как вы все-таки воспринимаете дистант? Вы воспринимаете его как нечто страшное, но вынужденное и мимолетное? Или все-таки вы считаете, что нормально? Вот такая тенденция развития сферы образования, когда можно что-то и переводить на удаленку, например? Или все-таки нет? Или вот традиционная школа, ты приходишь, садишься за парту, учителю доски что-то объясняет. Вот это важно, потому что там есть некое общение, потому что там есть, может быть, больше понимания. Но знаете как, одни люди говорят, что им проще книжки читать и лекции из учебников, точнее, учебники читать, а другие говорят, нет, мне проще, когда мне учитель проговорит, и поэтому, ну, очень сложно получается как раз на удаленке. На дистанции у сына лучшие оценки были, готовится к ЕГЭ уже сдавать, тоже дома, говорит Григорий из СПб. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня трое деток, меня так зовут, из Москвы.
Да.
16, 14 и 6, которые идет сейчас в школу. Так вот, знаете, я прошла и дистант, и с ОГЭ, который, ну, вот в прошлом году 9 класс мы заканчивали.
Да.
Более ужасная система обучения и подготовки я, вот если честно, не видела.
Дистант того, именно, что... да, или что?
Да, да, потому что, допустим, есть девочка, есть мальчик. Девочка сидела и училась, вся перекрученная, позвоночник весь... со сколиозом вышли из потери зрения в 2 единицы, и мальчик, который сидел на диване, весь так же скрюченный, и смотрел просто в ноутбук, и проконтролировать мне, маме, которая еще и на работу ходит, все вот это, причем это было в одной комнате, один ребенок отвечает, другой не отвечает, то есть на выходе знаний было... Но у одной было знание, скажем так, на 60%, а у второго на 0,6%.
А вот интересно, а если бы он в школу ходил, у него было бы 0,6 также, потому что он просто
вот
не любит учиться или как?
Мы учимся в физматовской школе.
Так.
Сейчас, вот после окончания этого года, мы догоняли, когда вышли в феврале, по русскому языку догоняла учительница материал с сентября, вот по февраль, то есть она просто вместила в следующие полгода. У нас была замена всех уроков, музыки, ИЗО, трудов, просто заменяли основными предметами. Но это пошла школа на эту встречу к нам, родителям.
Вы просили,
Да, мы просили, потому что дети ничего не знали, они не восприняли эту информацию, не только мой. Просто когда... дети чуть помладше, они менее себя могут контролировать. И вот я, например, не представляю, как я могу, я как мама могу проконтролировать его, могла бы. Вот, кроме того, что я вижу, что он, да, он был на уроках, да, он, не, причем они все же не включают камеру, они все не отвечают, когда их спрашивают.
Понятно.
Ну, потому что у кого-то в доме не убрано, кто-то сидит в одной комнате со старшими.
Еще, да, спасибо, Ань, большое. Еще дисциплина просто не выработалась, видимо. Вот та самая. Я поняла суть того, что вы описали под названием «Ужас». 7373948, телефон прямого эфира. Но другое дело, а с камерами, кстати, вот мой знакомый один лектор, он выходил так. Выкручивался из этой ситуации, он просто просил, чтобы люди только включали камеры. Вот он не начинал лекцию, пока все не включат камеры, потому что некоторые вешали аватарки, некоторые просто квадрат Малевича изображали вместо своей фотографии, но как-то срабатывало, дисциплина поднималась. У нас даже физкультура на дистанционке была, говорит Григорий из СПб, очень индивидуально, один может, другой не может. И Андрей говорит, ну, вы знаете, один может учиться в школе, а другой не может учиться в школе. Или вообще один может учиться, другой не может учиться. Тоже вопрос. Мне кажется, что на дистанции теряется один важный момент. Педагог не может распознать, какие у ребенка сильные и слабые стороны, какие склонности, это немного теряется, говорит Роман Штутгарт. Но, вы знаете, если почитать и посмотреть, какие тяготы сейчас переживает современный учитель, наверное, и в классе им тоже не всегда это удается сделать. Так работа в будущем на 90% удаленка, пусть привыкают, говорит наблюдатель. Работа — это другое, понимаете, наблюдатели. Даже очно-заочная форма обучения в институте — это несколько иное, чем дистанционка на... дистанционка в школе. Потому что, ну, представляется, что уровень осознанности, он как раз с возрастом приходит. И если дистанционка понятна, например, какому-то студенту, который параллельно еще хочет работать и себе зарабатывать на то же самое обучение, то это сложно. Вот здесь с мотивацией у четвероклассника, например, могут возникнуть проблемы. Слушаем вас, алло. Да, Купрум, это же вы. Здрасте.
Да, это же я.
Да.
Детей в школе у меня нету, а вот внук в Германии в школе учится, в гимназии.
Так, и что там рассказывайте?
Вы знаете, но началось с того, что мой немецкий зять, он занимался вопросами дистанционного и электронного обучения, начал заниматься примерно 15 лет назад, когда, слава богу, об этой пандемии не знали. Сталкивался с огромными проблемами, которые не решены до сих пор. Одна из них, из основных проблем заключается в том, что интернетизация в Германии, она гораздо хуже, чем в России. Что бы там люди не думали. И касательно широкополосного интернета, именно тот, который обещает, который обеспечивает возможность нормального процесса обучения организации.
Так.
Это раз. Два. Ну, слава богу, моя семья, часть моей семьи в Германии живет в своем отдельном, достаточно большом доме. А вообще, на самом деле, немцы, они живут совсем не так хорошо, опять же, как мы думаем. И квартиры-то у них там условно с двумя спальнями, они совсем не болят, ну, это наша трехкомнатная, она совсем крохотная. И менталитет у них такой, что они раньше больше времени всегда проводили там вне квартиры.
Домой приходили только ночевать, да, это пандемия здесь, кстати, показала. Но в итоге выводы-то какие?
А выводы такие, что у нас с дистанционным обучением все более-менее нормально и адекватно по сравнению со многими европейскими странами, и дай бог, чтобы другие вопросы подтягивались.
Так.
Но что касается потерь при обучении, да, немцы тоже проводят, ну, граждане Германии проводят тестирование детей, и по их оценкам, ну, дистанционное обучение процентов в Германии процентов примерно на 20 менее эффективно, чем обычное, а во Франции примерно на 30%, а в России примерно на 40%. Они это тоже дело смотрят и изучают.
Любопытно, да.
Связано с тем, что в России как медицина, так и школьное образование и любое образование, оно гораздо больше предполагает участие ментора в самом процессе, ну, в смысле учителя.
Учителя, да. Спасибо.
В процессе образования, чем в других странах.
Спасибо большое, Купрум. Во, как интересно. Видите, за границей тоже проводят эти исследования, чтобы потом понять, о чем речь. Но я вам опять же напомню, что Минпросвещение все-таки рассчитывает начать новый учебный год в очном формате. Запомните эти слова. 31 мая 2021 года. А 1 сентября там услышим подтверждение или вынужденный отказ от этих слов. Посмотрим.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам. Это постановление правительства устраняет нормативные пробелы, мешающие развитию системы безбарьерного проезда «Free Flow». В России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. По данным газеты, документ впервые вводит понятие «электронное средство регистрации проезда», то есть бесконтактный транспондер. Расшифровывает термины предоплатного, постоплатного расчета за проезд, устанавливает зависимость тарифов от времени суток, дней недели, месяца, категории транспортного средства и способа оплаты. В документе также подробно описана работа системы «Свободный поток», тот самый «Free Flow», позволяющий проезжать платную дорогу без остановок перед шлагбаумом. Деньги при этом списываются с самого транспондера. Единственная трасса в России, где сейчас действует режим «Свободного потока», это центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье. Разработанный документ, Минтрансом документ обязывает водителя в течение 5 суток заплатить за проезд под СКАД и другим аналогичным дорогам. В противном случае штраф 1500 рублей для водителя грузовика или автобуса, 5000 рублей. Екатерина Решетова на связи с нами, старший научный сотрудник Центра экономики транспорта Высшей школы экономики. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в связи с тем, вот, что этот проект разработал Министерство транспорта, сложности с внедрением системы забыты или все-таки нет?
Вы знаете, вот современные технологии, они позволяют, в общем-то, достаточно беспрепятственно внедрять подобную систему. Тем более, мы не первая страна, которая внедряет подобное. В общем-то, за рубежом тоже все достаточно распространено. И там более давняя, естественно, история применения платных дорог в том числе. И да, во всех странах сначала, в общем-то, внедряется проезд, оплата у шлагбаума. И дальше, по мере развития совершенствования системы, именно внедряется free flow, как беспрепятственный проезд для того, чтобы, в общем-то, скоростные дороги именно реализовали свою функцию сокращения времени для автовладельцев.
А чем обусловлено решение по ЦКАДу, например, пустить ЦКАД, чтобы ЦКАД работал по системе FreeFlow, с учетом того, что у нас много, ну, в Подмосковье платных дорог, и они работают со шлагбаумами?
Ну, первый момент, это, так скажем, пилотный проект. Я так думаю, что ЦКАД — это вот первая ласточка, где решили обкатать, так скажем, эту систему. А второй момент такой немаловажный, это то, что вот, по некоторым данным, около 70% проезжающих в настоящее время проезд не оплачивают. Обычно, когда уровень оплаты проезда повышается, там где-то около 90% и выше составляет, то переводятся на эту систему, ну, остальные платные дороги там, или все платные дороги в стране. Ну, в общем-то, чем выше, так скажем, дисциплина водителей, тем шире применяется вот этот проезд.
А я правильно понимаю, что будут потом анализировать все-таки в сравнении вот по той самой дисциплине водителей на платных обычных дорогах, где есть шлагбаумы, и с ЦКАДом FreeFlow? Потому что, насколько я понимаю, шлагбаумы внедряли именно потому, что дисциплина платежная была не такой, видимо, высокой, как сейчас, или с чем это связано? Или альтернативы просто не было?
Нет, альтернатива, как я вам сказала, была, потому что за рубежом уже давно применяются технологии, в том числе FreeFlow. Вот. Да, это, так скажем, наверное, более дешевое решение вот со шлагбаумом. А второе, это именно как такой момент приучения пользователей к тому, что да, за проезд по платной дороге нужно заплатить. Естественно, это, ну, так скажем, снизить уровень неоплаты проезда. Ну и в целом приучить пользователей к тому, что вот нужно оплачивать проезд таким образом. И вот по мере развития, по мере привыкания пользователей заменяется на технологию FreeFlow. Как правило, такой опыт, да.
Понятно. Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Екатерина Рештова была с нами, старший научный сотрудник Центра экономики и транспорта Высшей школы экономики. Говорит, что система FreeFlow – это следующий и технологический, и, возможно, общественный скачок, потому что это внедряется в связи с тем, что повышается платежная дисциплина людей. Товарищи водители, вы приучились платить? Вы готовы ездить по трассам? Сами ментально готовы ездить по трассам, где нет шлагбаумов, но вы понимаете, что вы едете по платной трассе. И у вас нет абсолютно никакого соблазна проигнорировать обязанность оплаты. Или все-таки вас шлагбаум действительно дисциплинирует? Но мы знаем, что у нас много заборчиков, у нас много запрещающих знаков, у нас много шлагбаумов. Чтобы дисциплина росла. И ваша дисциплина как раз повысилась. И поэтому сейчас, выезжая на дорогу, где есть система FreeFlow, свободного потока, вы понимаете, что вы потом получите счет на госуслуги и оплатите этот счет. Или все-таки что-то иначе как-то работает. Вы считаете, что пока рано внедрять систему FreeFlow на платных дорогах в нашей стране? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, очень интересно. Алло.
Здравствуйте, Руслан Красноков.
Да, Руслан.
Ничего не рано, мы за парковки научились платить и платим. И, ну, есть люди, которые, конечно, не платят, но я приучил себя, для меня это не проблема заплатить, и всегда смотрю, чтобы это платеж прошел.
То есть главное, то есть вы уже
переплачиваю, чтобы штраф не получить.
Переплачиваю. А что вы переплачиваете? Где?
Ну, бывает, бывает неуверенно, прошла оплата, не прошла, я потом еще раз там смотрю, я был 15 минут на этом месте.
Понятно.
Еще раз на это место плачу на 15 минут.
Понятно, спасибо, принято, Руслан, это интересно. А вот Дэдди говорит, что шлагбаум должен быть. А вот интересно, почему? Потому что вы сами в себе не уверены, что вы не увидите шлагбаум, и у вас не сработает условный рефлекс по оплате этой дороги, или что? Не будет шлагбаумов, будут штрафы, приучат так, либо эдак, говорит Панк-13. Так они уже есть, Панк-13, дается 5 суток, если я не ошибаюсь, да, для того, чтобы оплатить свой проезд, то есть получается это, ну, не то, что проезд в кредит, но вы сами понимаете, да, то есть вы проезжаете, а вам потом счет приходит. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Я вот катался по Венгрии.
Так.
Там нет шлагбаумов на платных дорогах.
Так.
Но там ты платишь первый раз, когда ты собираешься заезжать на платную дорогу, ты платишь определенную сумму, где-то порядка 800 рублей на наши деньги. И потом 10 дней ты ездишь по любым платным дорогам этой страны.
А, ну это такая система. Да, такие системы тоже существуют. Но вы не бегите впереди-то. У нас, во-первых, не такая разветвленная сеть платных дорог в нашей стране. А во-вторых, видите, постепенно Минтранс внедряет, постепенно Минтранс изучает дисциплинированность российских водителей. Поэтому были платные дороги со шлагбаумами. Сейчас попробуют, как раз видите, разработан проект правил взимания платы по платным дорогам, где нет шлагбаумов. И посмотрим, как все-таки здесь дисциплина. Даст трещину или все-таки нет? Или действительно в Минтрансе убедятся, что российские водители дисциплинированы и платят даже там, где шлагбаумов нет, но дорога априори платная. 15 часов новости, а потом умные парни.